Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о жизни и творчестве талантливого русского композитора Николая Андреевича Римском-Корсакова. Итак, слушайте продолжение.
«Ночь перед Рождеством». Вот, между прочим, эта идея у Римского-Корсакова очень...
Это
тот же жанр, что у «Майская ночь». Вообще, этот сюжет очень давно привлекал Римского-Корсакова, но он не хотел повторения истории со Снегурочкой, и он не хотел откровенно бросать вызов Чайковскому, потому что у Чайковского черевички на эту тему. После смерти Чайковского Римский-Корсаков счел себя морально свободным и написал оперу «Ночь перед Рождеством», что интересно, совершенно в том же жанровом направлении, что и опера Чайковского. То есть мы имеем две оперы на один и тот же сюжет, совершенно в одном алгоритме написанном. Причем одна другой стоит. Это два, кстати, и у Чайковского «Черевички». Это, ну, когда до Чайковского доберемся, скажу, что эта опера стоит совершенно особняком в творчестве Чайковского, потому что это комическая опера. Лирика комическая, но единственная у Чайковского. Ну, у Римского-Корсакова лирика комических опер две. И обе гоголевские. «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством». Да. Сейчас будет совсем поворот в другую сторону. Опера «Сервилия», самая неисполняемая опера Римского-Корсакова. Сейчас поймете, почему. Вот сейчас две оперы будут, которые, ну, это пир несправедливости. Значит, дело в том, что опера «Сервилия» написана на сюжет из истории Древнего Рима. Там сюжет вертится в эпоху императора Нерона, по понятным причинам. И на фоне всех этих разборок там любовный треугольник, значит, римлянка Сервилия, ее возлюбленный народный трибун Валерий и злой гений этой всей оперы, варвар-германец Игнатий, который вольноотпущенник, бывший раб, который вот рвется к власти. Кстати, исторически корректная ситуация, у Нерона все министры были бывшими рабами. Это индейский факт. Но здесь мощно вмешивается тема раннего христианства. То есть в финале Сервилия умирает, не вынеся всех треволнений, хотя народный трибун добился справедливости, но у Сервилия сердце не выдержало, умирает христианкой. И это приводит к раскаянию и катарсису остальных персонажей, включая этого варвара. То есть этот момент вырезался в советские годы даже из либретто. То есть все, торжество христианства, идеальная характеристика, чем был Советский Союз, понимаете? Так вот, великий подвиг совершил великий режиссер 20 века Борис Покровский, который поставил Сервилию впервые. Она, что интересно, и в царские времена не пошла. Понимаете?
Да.
Вот. Римский-Корсаков несколько раз испытывал цензурные ограничения. Запрещали псковитянку. при Александре Третьем, как слишком революционную, да еще Ивана Грозного вывели, привязывались к ночи перед Рождеством, потому что там действует Екатерина Вторая.
Да.
Но это и у Чайковского было, поэтому Чайковский сделал версию, что выходит Потемкин вместо Екатерины Второй.
То есть даже не без отсылки, ну простите, это вопрос к Николаю Васильевичу.
А вот понимаете, в России цензура всегда ведет себя как полная кретинесса, понимаете? Так вот, то есть это было, и вот Сервилия ограничивалась в царской России и из-за христианской тематики была перекрыта в Советском Союзе. В результате ее впервые поставили только вот на излете уже 20 века. Видео постановки отсутствует, но есть аудио.
Аудио.
Да, поэтому я просто всем рекомендую набрать вот в поисковике Римский-Корсаков «Сервилия» и убедиться, что гении плохо писать не умели. Понимаете, сказать, что это опера... Ну, видите, из этой оперы только ария Сервилии часто отдельно исполняемая. Вот, но опера... Нелепо было бы предположить, что композитор, который уже написал «Сковитянку», «Майскую ночь», «Снегурочку», «Младу», да, «Садко», да, да, мог написать неудачную оперу. Это удивительная и незаслуженно забытая прекрасная опера. И дальше, да, забегая вперед, скажу, будет еще одна в это время написанная опера, совершенно фатально неисполняемая, «Пан воевода».
Но ну, это позже.
Да, это чуть-чуть позже, это уже начало 20 века. Польский сюжет, такой шляхетно-приключенческий, немножко напоминающий по стилю романы Сенкевича. Вот там тоже, там, ну, воевода, который там является семейным тираном и который там мешает возлюбленным воссоединиться, да и чуть ли не там с нечистой силой водится. Это все не имеет особенного значения. Это опера посвящения Шопену. Дело в том, что Шопен был кумиром Римского-Корсакова, и вот он как это реализовал? Он написал оперу, где вся музыкальная ткань пронизана отрывками и интонациями из произведений Шопена. Такая опера-коллаж. Уникальная, кстати, в истории музыки. Еще раз подчеркиваю, этим потом будет заниматься Стравинский. Я даже аудиозаписи целиком не нашел. Ну, а симфоническая сюита есть, там полонез из «Панны воеводы». Часто исполняется, как и полонез из «Ночи перед Рождеством», кстати, основанный на гимне Российской империи «Гром победы, раздавайся». Она там вмонтирована тоже. Вот. То есть две, как минимум, у русского национального гения Римского-Корсакова, как минимум две оперы попали в черный список. Я еще раз говорю, что это величайшая несправедливость, тем более, что когда начинаешь этой музыкой знакомиться, то, знаете, ощущение, что у тебя украли вселенную. Вот как я говорил про его симфонии, блестящие, гениальные, как я имел в виду там, вот, скажем, фортепианный концерт, там, ну, да, Господи, дай Бог каждому один раз в жизни написать такое сочинение, как фортепианный концерт Римского-Корсакова. И вот эти две совершенно незаслуженно, я еще раз подчеркиваю, я перерыл там вообще и стоптал на эти железных, этих, как в сказке, этих сапогов, там не одну дюжину, но я не нашел ни одной видеозаписи Сервилии и «Пана воеводы». Что тут можно сказать? И, наконец, шедевр из шедевров, завершающий зрелый период, вот этот взрыв 90-х, и вызвавший, что интересно, недоумение у современников. Это опера «Царская невеста».
«Царская невеста».
Почему недоумение? Дело в том, что эта опера, написанная в жанре, типичном для Чайковского. Психологическая драма. Вот у Римского-Корсакова две психологические драмы. Это «Моцарт и Сальери» в камерном варианте и в симфонизированном монументальном варианте «Царская невеста». Причем, знаете, если верить биографам, первоначально даже члены семьи Римского-Корсакова были немножко в недоумении, зачем вам, тебе Корсенька, как его звали в «Могучей кучке», писать в экологической нише Чайковского. Вот. Но это, в этом весь Римский-Корсаков. Он каждый раз в поиске. И каждый раз попадает в десятку. И вот «Царская невеста» — это снова Лев Мей, это снова эпоха Ивана Грозного, но трактованная совершенно иначе, вообще здесь чисто психологическая драма, причем психологическая драма людей очень достойных. Там как таковой вообще отрицательный персонаж в опере только один. Это Малюта Скурат. Mm-hmm. Вот этот легендарный палач, который там действует как эпизодическое лицо. Вот. Но, а главное, это вот треугольник Григорий Грязной, опричник, Любаша, его наложница, и девушка по имени Марфа Собакина, дочка купца, которая становится агнцем на заклание, потому угу. что она помолвлена с дипломатом Иваном Лыковым. Кстати, этот дипломат, он, ну, опричники имели право казнить и убивать всех, а этот человек им не по зубам, он дипломат Ивана Грозного. К нему не подберешься.
Да.
Вот. И Грязной пытается по сюжету прибегнуть к привороту. Он обращается к голландскому медику Елисею Бомелию, реальный исторический персонаж. Кстати, отрицательный персонаж в опере, потому что он, во-первых, обладатель яда, а угу. во-вторых, мы сейчас увидим. И приворожить эту самую Марфу, что становится известно Любаше, а у Любаши семью вырезали опричники. Но она любит Грязнова, она забыла все, и она готова идти на преступление, лишь бы только этого не допустить, потерю любимого, и она решает подменить приворотное зелье ядом. Mm. Яд она тоже получает у Бомелия, но Бомелий ставит условие: ты должна стать моей наложницей. То есть отдаться без любви пожилому человеку, да еще голландцу. Я напомню, что тогда концепция Третьего Рима, европейцы — это черти.
Да.
То есть отдаться дьяволу. И она на это идет. А тут вмешательство третьей силы. Марфу выбирают невесты Ивана Грозного. Тут вообще совсем. Но она успела выпить это зелье. И когда все раскрывается, Марфа сходит с ума. Тем более, что Грязной ей сообщает, что я убил твоего бывшего жениха, потому что он попытками признался, что якобы это он тебя отравил. Марфа сходит с ума. Марфа превращается в русскую Офелию. Вот это не бытовое сумасшествие, а это вот по уровню художественного воплощения, вот это Гамлет Шекспира, и вот это, ну, я еще в одной итальянской опере такое было. И вот это Марфа, вот эта знаменитая тихая кульминация оперы, это ария «Иван Сергеевич, хочешь в сад пойдем» безумной Марфы, вот, который, после которой Грязной решает признаться во всех своих при грешениях, обрекая себя на смерть, угу. и говорит: только перед тем, как меня вязать, дайте мне разведаться с этим немцем. А Любаша говорит: разведайся со мной, голубчик, я подменила зелье. Зачем? Затем, что ты погубил мою душу. Убей меня. Тот ее убивает. Она говорит: спасибо, прямо в сердце. Достоевщина.
Да.
Вот. И Грязной говорит: сам буду бить челом царю Ивану и выпрошу себе такие муки, каких не будет грешникам в аду. То есть масштаб сопоставимый с героями Достоевского.
Но царская невеста, она ставилась. Она из
так она не просто не ставилась, просто она является... Вообще она входит даже не в десятку, а, возможно, в пятерку самых популярных, самых часто воплощаемых опер русской да. композиторов и Римского-Корсакова, да. и в России, и, что интересно, за рубежом.
Да.
За рубежом ее очень часто ставят экспериментально. Ну, еще говорю, что так резко. А самое интересное, что если оставить в стороне откровенную вот такую экспериментальщину, то это имеет право на существование, потому что та трагедия, которая там происходила, она совершенно спокойно может быть перенесена во время.
Да, да.
И вот дальше происходит самый интересный поворот в его биографии. Вот последние 8 лет. Поздний римский Корсаков. Ну, во-первых, он в эти годы пишет два сочинения, которые совершенно с другого конца, опять фантастический просто поворот, разворачивают его лицо и уже в эстетике Серебряного века. Ну, во-первых, это сказка «Царя Салтани».
Да.
Вот, наконец-то, он добрался до сказки.
До сказки, да.
Ну, потому что до этого сказкой была только Снегурочка.
Да.
Вот. Здесь сказка о «Царе Салтани», вечный Пушкин. И вот что интересно. Полное переосмысление Пушкина в этой сказке. То есть, если говорить о жанре сказки о царе Салтане, то самым лучшим определением будет иронический лубок.
Угу.
Ну, иронически понятно. Кстати, здесь как раз пушкинское начало. А лубок, ну, кто знает, что такое русский народ, русский лубок, народ, да. Кто знает, что это настолько специфический жанр. Да. И вот смотрите, как меняются акценты в этой сказке. Это очень, нам сейчас очень важно понять, потому что из этого вырастет драма последних лет Римского-Корсакова. У Пушкина царь Салтан позитив, положительный персонаж.
Да.
Кстати, царь Салтан. Салтан это султан.
Угу.
Да. Вообще, понимаете, тут такой момент присутствует. Восток. Вот. Царь Салтан у Пушкина положительный, если помните, как он на войну пошел, из-за чего расстался с этой, со своей женой. Кстати, жена у Пушкина имени не носит, а у Римского-Корсакова она носит имя Мелитриса. Из других сказок пришло.
Ну, а также все, три девицы.
Да, это все.
Это все, да.
Это все, да. Формальный сюжет как, соблюден.
Как бабство становится у власти.
Да, формальный сюжет соблюден. Там единственное, что шмель у Пушкина три раза летал.
Да, да, да.
А здесь Римский-Корсаков все это свел в один полет.
В один, да.
Ну, полет шмеля – это шлягер мировой этой оперы.
Да, да.
И вообще сюита симфоническая из этой оперы. Так вот, и царь Салтан пошел, просто в те годы война была, все, ничего не конкретизировано. Когда Птушка снимал сказку, там война даже справедливая, потому что там какие-то злобные гоблины напали, вот, и царь Салтан пошел защищать свою землю. Значит, что такое этот момент у Римского-Корсакова? У царей всегда война, говорит цватья баба Бабариха. То есть сразу отношения.
Да.
Потом выясняется, что эта война никому не нужная. Выясняется методом введения двух персонажей, которые отсутствовали у Пушкина. Старый дед и скоморох.
А,
вот. Собственно, два скомороха, просто скоморох молодой, а старый дед, там скоморох говорит: «Государь, ты мой родный дедушка, когда тебя хоронить-то будем?» В пятницу, миленький, в пятницу, родименький, там и так далее. А что ж твоими детками будут? По миру, миленький, по миру, родименький. Вот. И там они разыгрывают перед Мелитрисой и перед всеми остальными скоморошину на тему из другой сказки Пушкина, сказка о медведице. И там выясняется, что аллегория, что эта война никому не нужна, что эта война возникла из-за того, что воробушки склевали овес у медведя, и он призвал всех зверей, чтобы обиду горькую сердце молодецкое, не пойти ли нам на птиц войной.
Война, да, да.
Характеристики зверей, там волк воевода, у него зубы закусливые, у него глаза завистливые, там ласточка, дворяночка, белочка, княгинечка, с ними лучше не связываться. То есть уже сатира начинается.
Да.
И самое главное, приходит гонец. Вот тут есть бабушка седая, хлебосольная такая, от нее шел сыт и пьян, а не то, что царь Салтан. Чуть прочел, давай чудесить, уж совсем велел повесить. То есть это чудесить, повесить. И, наконец, когда им надо читать письмо, помните, царь велел своим боярам, времени не тратя дарами, царицу и приплод. Как это в опере? Царь велел своим боярам. Они читать не умеют. То есть царство Салтана показано как царство торжествующей архаики и невежества. По сравнению, когда они попадают в бочке на остров Леденец, встречают царевну-лебедь, которая спасает Гвидо. Он все по Пушкину. Царевна-лебедь. Еще та же самая пара, земная и неземная. Земная Мелитриса, неземная волшебная царевна-лебедь. Кстати, первым исполнительницей партии царевны-лебедь была певица, которая пела все партии у Римского-Корсакова. Это была супруга художника Врубеля. Забелла Врубеля, и есть знаменитая картина Врубеля «Царевна-лебедь», где он свою жену изобразил. И вот этот город Леденец, который, как он озвучен, они предлагают Гвидону возглавить этот город и поют гимн «Собирать-собирать просвещение цветы, пожинать-пожинать трудолюбие плоды». Протестантская этика. Вот, кстати, текст писал драматург Бельский, который был драматургом всех поздних опер Римского-Корсакова. И совершенно ясно, что это были идеи самого Римского-Корсакова. То есть Бельский сам вспоминал, что он облекал в поэтическую форму, но все идейное направление исходило от Римского-Корсакова. То есть это бьющее наповал вот это сравнение, как бы мы сказали, архаического мира и модернизированного мира. Это прямо современная социальная философия.
Да.
Вот, явно направленная против той идеологии, против того, что это было. Запомни. А при этом опера музыкально гениальная. Но дело в том, что контраст архаики в царстве Салтана и продвинутого вот этой модернизированного царства, где три чуда.
Белка
орешки грызет, и скорлупок пьют монету и пускают в ход по свету. Монетаризм, понимаете? А охраняют 33 богатыря.
И лебедь царевна.
Ну вот, то есть, ну это все вопросы к Римскому-Корсакову, потому что это все заложено в партитуре.
Сегодня мы заканчиваем наш выпуск программы «Разговоры об искусстве», но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о талантливом русском композиторе Николае Андреевиче Римском-Корсакове. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.